Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И мы сегодня продолжаем наш цикл встреч «Ветер радости». И сегодня с нами в гостях доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так. Евангельская проповедь, как ветер радости. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, мы живем в православной стране, а можем ли мы говорить о евангельской проповеди, насколько она актуальна?
Святитель Григорий Богослов, он говорил так. Самый редкий Божий дар – это дар евангельской проповеди в духе любви. Потому что любая евангельская проповедь, которая проводится формально, она будет бессмысленна. Вот есть такая притча. Один странствующий монах зашел в один храм и увидел, что евангельскую проповедь ведет бес. И он стал внимательно слушать беса, чтобы уличить его в каких-то искажениях. И он очень внимательно его прослушал. И никаких искажений не нашел. И тогда он подошел к нему после службы и говорит: «Я понял, вы бес». Он говорит: «Да, бес. Я внимательно слушал проповедь и не нашел никаких богословских ошибок». А бес отвечает: «Я старался». «Так, а в чем твоя выгода?» – спрашивает монах. А говорит: «Я говорил без духа любви, формально. И все, что говорил, люди это не усвоят. Для меня это главное». Поэтому вот именно дух любви евангельской проповеди, он архиважен. То есть люди запоминают только то, что задевает их эмоции, что является для них стрессом, либо положительным, либо отрицательным. Можно сказать, что все евангельские проповеди Христа – это были провокации. Провокация по-гречески – это вызов. Каждая проповедь был вызов для слушателей. Он всегда использовал образы, которые были хорошо известны всем людям того времени и места. Практически он всегда говорил притчами. Таким образом, человек напрягался эмоционально, слушая притчу, пытаясь ее понять, разгадать. Но для того, чтобы ее разгадать, тоже надо благодать и дух любви. То есть глаза будете иметь – не увидите, уши будете иметь – и не услышите. Но даже человек, если не понимал до конца проповедь Христа, то она навсегда оставалась в его памяти. Она не могла не врезаться в память. Простым языком, ясными, понятными терминами, образами он все использовал. Природу, понятия, ландшафт местности – все использовал. И при этом это были проповеди божественной любви. Ведь у него действительно была очень непростая задача. Он был мессией. Он был надеждой израильского народа и всего мира. Но израильский народ ожидал, что это будет мессия, царь, воитель, который поможет изгнать римлян, освободит еврейский народ от рабства. По его слову, по преданию старцев, Море будет выбрасывать золото и жемчуга. И народ оденется в богатые одежды, разбогатеет и будет строить на земле Царствие Небесное. Вот по сути дела, конечно, этого от него ждали. И по своей проповеди, по тем чудесам, которые он творил, он в это понятие укладывался. Но он был царь вселенной, царь небесный. И он пришел в этот мир не для того, чтобы навести порядок в этом мире, а для того, чтобы проповедовать дух любви. Я думаю, следует сделать небольшой ракурс, почему именно дух любви он пришел проповедовать. Мы об этом говорили раньше, но я думаю, в этой передаче стоит это упомянуть еще раз. Когда Господь создал первого человека Адама и показал ему райский сад, Господь предполагал, что Адам будет садовником в райском саду. Он будет ухаживать за деревьями, общаться с Богом. И в конце этого обучения достигнет состояния обожения, необходимого состояния перейти на новый уровень духовного эволюционного развития. Потому что духовная эволюция, стремление к Богу бесконечно. Согласно учению святых отцов, даже ангелы развиваются и архангелы развиваются. Мы не знаем, дал ли бы Господь Адаму плод с древа познания добра и зла. Это древо еще называлось древом жизни. Оно давало бессмертие, при условии, что Господь давал этот плод из своих рук. Но когда кто-то брал этот плод своевольно, он становился бы для него сразу именно смертью. И вот Адам не послушался Бога. В силу обмана, который учинил змей над Евой, сатана не мог на них подействовать. Он через змея действовал на Еву. Он вкусил этот плод и потерял доверие к Богу. Он был созданный по образу и подобию Божьему. И когда Господь его спросил, кушал ли ты плоды, он говорит, женщина, которую ты мне дал, дала мне яблоко. Уже не было доверия к Богу. Он перестал ему доверять, он перестал видеть любящего отца, и у него возникла такая мысль, что Господь это специально подстроил в аду, в раю, а теперь на него наезжает таким образом. Могла, конечно, ситуацию исправить Ева, но Ева добавила, а меня змей искусил. То есть таким образом они обвинили Бога в несправедливости любящего отца. И в этот момент они потеряли доверие к Богу и любовь к Богу. А потеряв любовь к Богу, потеряли любовь к себе. Бог – Отец. Бог – Слово. И изгнание из рая – это потеря видения рая. Географически никто никого никуда не изгонял. Просто Адам перестал видеть духовным зрением райский сад. И в дальнейшем, для того, чтобы восстановить отношения с Богом, людям надо было восстановить дух любви. И Бог-Сын, Он является Богом надежды. Надежды. Было предсказано, что наступит момент, когда Сын Божий разрушит державу смерти. Потому что человечество было погружено в смерть. Господь дал еврейскому народу, как избранному народу, избранному потому, что впервые этот народ сказал всему миру, что Бог един для всех. И пророк Моисей на горе Синай получил Божьи заповеди. Заповеди божественной любви. Если вы хотите восстановить видение райского сада на земле, идите по этой дороге. И главная заповедь, она восстанавливала образ и подобие в человеке, который утратил первого человека Адам. «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всею крепостью своей, всем разумением своим и ближнего своего, как самого себя». А остальные заповеди любви, как бы дополняли главную первую заповедь и проверяли, в чем она может быть нарушена. Так вот, надежда была в том, чтобы идти по дороге любви. И это дало бы возможность увидеть отражение Царствия Небесного на земле, оказаться в Царстве Божьем. То есть, когда человек живет в заповедях Божьих, он оказывается в Царстве Божьем. У него восстанавливается духовное видение рая. Он как бы возвращается в этот рай. И это называется Царство Божие. А у нас это называлось «жить, как у Христа за пазухой». Вот в этом состояла надежда и ожидание прихода Христа.
Батюшка, позвольте, я вас перебью. У нас есть звонок первый на сегодня. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. И откуда вы звоните?
Московская область.
Задавайте ваш вопрос.
Татьяна меня зовут.
Вот. Не обращайте внимания на телевизор, мы вас уже слушаем. Говорите.
Московская область. Меня зовут Татьяна. Вот. Вы знаете, у меня-то два вопроса. Вы слышите меня?
Да, говорите.
Да, вы знаете, у меня два вопроса. Вот у меня, как говорится, обнаружили рак. Вот сейчас предстоит у меня операция, вот вы знаете, мне просто вот сказали, что это вот Господь Бог посылает вот болезни, это грехи наши. Вы услышите меня?
Да.
Вот, и, ну, конечно, прям не сказали так, я очень расстроилась, я вообще-то, как говорится, читаю, в церковь хожу и читаю молитвы. А второй вопрос у меня, просто у меня вот муж меня всегда вот, как говорится, ну, проклинает. Будь ты проклята, я очень прям очень, как говорится, нервничаю, и всегда вот за это прям слова я очень переживаю. Почему он так вот всегда проклинает меня такими словами? Спасибо большое. Благословите, пожалуйста, меня, батюшка.
Господь вас благословит, чтобы все прошло у вас благополучное обследование. С Божьей помощью так и будет.
И вы знаете, я еще что хотела, вот перед операцией, я вот сейчас готовлюсь к причастию его перед операцией, какой мне иконе вот молиться, просить, чтобы операция прошла хорошо у меня?
Вы знаете, вы самое главное причащайтесь как можно чаще, это очень важно, как можно чаще причащаться. Молитесь Богородице, молитесь Пантелеймону Целителю. На Святой Земле есть такая чудотворная икона, исцеляющая от рака, она акафистная называется. Вот если кто-то был из паломников на Святой Земле, можно попросить эту акафистную икону для того, чтобы практически вот, ну, вот ей молиться. Но это не столь важно. Важно причащаться и важно, имея доверие к Богу, благодарить Бога за все. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, евангельская проповедь, как ветер радости, сразу же мне приходит вот на мысль действительно притча о блудном сыне. Я говорил о том, что каждая евангельская проповедь Христа – это был вызов, провокация. И во всем Новом Завете все проповеди Христа были эксклюзивны, новыми были, неожиданными. А притча о блудном сыне – это ветхозаветная притча. Единственная в Новом Завете. Ветхозаветная. И когда Господь ее начал рассказывать, то все слушатели расслабились. Потому что каждый еврей знал, ветхозаветный, что когда блудный сын возвращается к ветхозаветному Богу, Отцу, он его выгоняет со словами: «Свиней ты возлюбил, к нему уходи». Евангельский отец – это единственный образ Бога, выведенный в Евангелии. И вот когда блудный сын приходит к новозаметному Богу, когда ему только говорят о том, что сын возвращается, отец бежит ему навстречу, поднимает с колен, одевает в богатые одежды и устраивает пир. Бог – это любящий отец. Если вы внимательно прочитаете евангельскую проповедь о блудном сыне, вы увидите, что Бог не наказывает человека. Он дает ему свободу воли изначально. Он дает ему возможность уходить от него. Сам блудный сын наказывает себя, уходя от Бога. И чем дальше заблудший человек уходит от Бога, тем Бог больше любит человека. Поэтому я бы никогда не связывал болезни с грехами. Собственно говоря, конечно, они могут быть связаны. Например, пьянство. Вот когда человек нарушает Божьи заповеди, он совершает грех. Многократно повторенный грех переходит в страсть. А застарелая страсть является болезнью. То есть, чтобы грех довести до болезни человеческими усилиями, надо приложить огромное количество сил, средств и много времени на это нужно. По сути дела, вот алкоголизм – это болезнь от грехов человека, наркомания. Есть другие болезни от грехов, но онкология – это не результат человеческих грехов. Это скорее результат той среды, в которой мы живем. Поэтому, по сути дела, вот это заболевание, которое получено именно без Бога, с Божьей помощью может быть преодолено. Господь вам поможет. Вы благодарите Бога за все. И, может быть, через это заболевание вы приблизитесь к Богу. Потому что всякая болезнь может приблизить к Богу. Именно евангельская проповедь учит нас доверию к Богу. Доверяйте Богу, благодарите Его за все, потому что Господь, Он любящий Отец. Все зло, которое нас окружает, Он превращает в добро, в благодать. Главное, не ищите причин, не отвлекайтесь. Вы запутаетесь в этом, и будет только хуже. Вот вспомните потом мои слова. Вот эта болезнь вам послужит в радость и в приближение к Богу. Главное – причащайтесь. Самое главное – это святое причастие. Вот. И, конечно, я уверен, что у вас все будет хорошо, обязательно все будет хорошо у вас. И еще раз благословит вас Господь на благополучное проведение операции, чтобы все у вас было хорошо.
Батюшка, а утешьте нашу телезрительницу в ее отношениях с мужем.
Ну, вы знаете, вот... В годину смуты и разврата не осудите братья-брата. Вот так я бы сказал. Но, видимо, он просто не совсем здоровый человек. Вообще нужно нам всем учиться жить немножко как в сумасшедшем доме чуть-чуть. И друг к другу относиться помягче и на проблемы смотреть поширше. Поэтому, действительно, муж ведь, он, видимо, не совсем здоров в этой ситуации. Потому что не будет нормальный человек заниматься проклятиями, там, порчами. Но вам это не повредит. Самое главное, вы причащаетесь, и никакого вреда не будет здесь. Вот это вот я могу так сказать. Вот, поэтому не волнуйтесь, не переживайте. Вот вспомните, вам нужен этот стресс для того, чтобы приблизиться к Богу. Вот этот стресс будет благодатным, спасительным. Помните, как слепорожденный в Евангелии, который 38 лет был слепорожденный, и когда ученики спасили Спасителя, спросили, эта болезнь, она как бы за его грехи или за грехи родителей? Он говорит, не за его и не за грехи родителей, а чтобы на ней свершилась слава Божья.
Спасибо, Господи, батюшка. Но, возвращаясь к теме евангельской проповеди, как вы считаете, какое ее место сегодня?
Ну, во-первых, я закончу вот ту мысль, которую в какой-то степени приостановил звонок. Он, звонок был важный и нужный, но мысль надо закончить. Вот смотрите, вот как через древо вечной жизни, которое стало для Адама бессмертного древом смерти, как через женщину, через Еву произошло изгнание людей из рая. То есть люди сами себя изгнали из рая, исторгли себя из рая, потому что они не выполняли законы Божьи. Так по преданию через женщину и через древо должно было произойти примирение людей с Богом. Это тема, которая проходила через весь Ветхий Завет. И по сути дела, когда Святая Троица пришла к праотцу Аврааму, и они шли в Содом и Гоморру, и пришли в Хеврон. А праотец Авраам был дядей праведного Лота. И они шли в Содом, чтобы вывести оттуда семью праведного Лота. И Лот очень просил, ну, как бы Бога сохранить эти города, но никого не нашлось там праведников. Он искал людей, никого не нашлось. И вот когда они выходили из уже горящих, там было мощнейшее землетрясение городов, то ангел сказал: не оборачивайтесь назад, не смотрите в прошлое, не оборачивайтесь назад. И жена Лота оборачивается назад и превращается в соляной столб. И он остался без жены, дочери оставшись, мужчин никого не было, и они как бы очень огорчились, что у них не будет детей, и напоив отца ночью, они согрешили вместе с ним и понесли от него. И потом родили сыновей, от которых пошли два колена, два рода. Но праведный Лот, он потерял всю благодать после этого. И, конечно, он пришел к своему дяде с просьбой, как восстановить это все. А Святая Троица, они оставили три посоха из Эдемского сада. И Авраам отдал Лоту эти посохи и сказал: вот посади их вместе Иерусалима и поливай. Вот. И если они приживутся, Господь простил тебя. И праведный Лот так и сделал. Он посадил в Иерусалиме эти три посоха и каждый день должен был их поливать. И дорога вот эта, которая шла из Иерусалима к Иордану, она была более 25 километров с перепадом высоты 1800 метров. То есть надо было каждый день проходить 50 километров. И там на этой дороге находились разбойники, там было, это очень тревожное было место. И нередко он проливал эту воду, которую нес, и возвращался за ней. И это длилось год. И деревья срослись в один ствол с тремя верхушками. Ель, сосна и кипарис. И впоследствии, то есть таким образом Лот понял, что Господь его простил. Когда строился храм царя Соломона, то был срублен этот ствол. Но для строительства он не подошел. И древо это бросили неподалеку от притории. Вот, и там он находился в воде. Вот поэтому, когда возникла ситуация распятия Христа, именно это древо было взято. То есть он фактически был распят на райском древе. Вот таким образом именно евангельская проповедь Христа, который, начиная свое служение, совершал много чудес, но постепенно готовил своих учеников к самому главному, именно своему смыслу своего прихода. Сатана владел миром безраздельно. Господь должен был выкупить людей из державы смерти, отдав за людей свою жизнь. Вот это очень важный смысл евангельской проповеди.
Батюшка, у нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. И откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений, Белгород. В Нагорной проповеди Христос сказал: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы вовсе не войдете в Царствие Небесное. А в 23 главе он говорит: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Почему он здесь их называет праведниками, а там он их обличает? И как может превосходить праведность лицемеров?
Спасибо большое.
Я понял, хороший вопрос. Он возвратил нас к той теме, которую мы недоответили. Так вот, Моисей получает заповеди любви. Заповеди любви. Это были заповеди праведников. И еврейскому народу было предложено жить по заповедям любви. Но за 1600 лет до Рождества Христова, когда это было получено, ко времени пришествия Христа, эти заповеди постепенно заменились преданиями старцев. По более чем по 60 правил на каждую заповедь. И был забыт дух любви. А когда был забыт дух любви, то те праведники, которые хранили это предание, превратились в лицемеров. Они говорили правильные вещи, и правила, которые они выполняли, были правильные. Но был потерян дух, был потерян сам дух любви. И поэтому, как сказал святитель Василий Великий, грех – это правда без любви. Вот когда мы говорим правдивые вещи без любви, мы совершаем грех. Это вот то, о чем говорил вот этот бес. Вот он занимается евангельской проповедью без любви. и никто не воспринимает его слова. Вот именно Господь пришел для того, чтобы восстановить этот дух любви. Опять восстановить главенство духа над законом. Моисей дал дух. За 1600 лет дух заменился законом. И когда Иоанн Креститель крестил людей, он так и говорил: «По рождении ехиднины, кто внушил вам бежать будущего гнева? Я крещу вас водой святою, но идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым, огнем божественной любви». И люди входили в реку Иордан, и грехи их наполнили эту реку. И в начале своего служения, когда Господь крестился, он вошел в реку Иордан, как бы взяв на себя грехи мира. То есть опять побеждала любовь. И действительно, вся евангельская проповедь Христа – это ветер радости. И он все время говорил: «Милости хочу, а не жертвы». Он все время показывал, что те законы, когда нельзя исцелять в субботу, многие другие законы, они формальны, что был забыт сам человек. И в своей Нагорной проповеди, и в своих других проповедях он постоянно говорил о необходимости восстановления духа любви. «Глаза будете иметь и не увидите, уши будете иметь и не услышите». Вот если в человеке нет духа любви, то у него всегда будет измененное состояние сознания. Он не будет видеть райского сада. В нем будет нарушен образ и подобие Божие. А задача Христа была помочь людям восстановить видение райского сада. Этому посвящена практически все евангельское служение Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Да, Он исцелял очень многих людей, потому что Он их очень жалел. Он жалел, ему жалко было людей. И через эти чудеса многие люди обретали веру. Конечно, он говорил: «Блаженны те, кто поверил, не видя чудес. Вы верите, потому что увидели. Блаженны те, кто верит, не видя». Но, по сути дела, вот в этом и был смысл восстановления Духа Божественной любви. Потому что через таинство крещения в воде восстанавливается образ Божий в человеке. А через таинство миропомазания восстанавливается подобие Божие. И в этот момент человек становится святым. Свят только один Господь. Святость человек приобретает только в таинстве крещения. Это тоже важнейшая тема евангельской проповеди. Кто не будет крещен от воды и Духа Святаго, не войдет в Царствие Небесное, говорил Христос. То есть это обязательное условие восстановления образа и подобия Божия. И в момент крещения человек восстанавливает святость. И когда, если бы сразу после крещения он бы предстал перед Богом, умер бы, и было бы отпевание, то это прямая дорога в Царство Небесное. То есть наша жизнь – это время между крещением и отпеванием. И за это время мы опять теряем образ и подобие Божие, восстановленный в крещении. И вот для восстановления образа Божия существует таинство святой исповеди, а для восстановления подобия Божия – таинство святого причастия. По сути дела, святое причастие – это есть Новый Завет. Если Ветхий Завет – это религия закона, то Новый Завет – это вера святого причастия. Именно слово «Новый Завет» Христом произносится один раз у каждого из трех евангелистов – Матфея, Марка и Луки. В контексте «сеясть тело мое, сеясть кровь моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая». И поэтому именно Господь дал такую нам возможность в своей евангельской проповеди именно в таинстве святого причастия, потому что Новый Завет – это таинство святого причастия. И когда он говорил о лицемерах, духовных руководителей, тогда современного ему Израиля, он говорил: «На седалище Моисеевом засели книжники и фарисеи. Все, что они говорят вам, слушайте, потому что они говорили хорошие вещи, но по делам их не поступайте». Вот очень важно, конечно, всем нам именно не критикой заниматься, а именно выполнять то хорошее, что нам говорят люди, которые, может быть, даже грешнее нашего, если они так поставлены выше нас по какому-то положению. Но оставаться всегда собой. Если что-то нас не устраивает, всегда надо включать заднюю скорость и уходить от этого. Поэтому, конечно, несомненно, вся евангельская проповедь Христа, она так или иначе выстроена вокруг таинства святого причастия. Господь к этому постепенно подводит учеников. И вот сегодняшнее Евангелие, которое было, когда Господь приходит в Иерусалим, Евангелие от Матфея, и рассказывает ученикам, что вот я войду в Иерусалим, и меня распнут. Они ему не верят, апостолы. Хотя он дал им власть исцелять болящих, воскрешать мертвых, изгонять бесов, вот, очищать прокаженных. Вот, поэтому, казалось бы, они уже должны быть, они в списке Царства Небесного. Говорит, блаженны вы, что вы в списках Царства Небесного. Радуйтесь не тому, что бесы вам повинуются, а то, что вы в списках Царства Небесного. Но они его не понимают, потому что подходит, ну вот Иоанн и Яков, братья, апостол, апостол Иоанн Богослов, его брат Яков, и говорят, Господи, позволь нам сесть от Тебя по правую и по левую руку. А по некоторому преданию мать их подошла, а вообще по другому преданию, говорит, что они сами попросили Христа. То есть они думали, что он будет опять же земным мессией, реальным земным мессией, хотя они были рядом с Богом. И он говорит, можете ли креститься крещением, которым я крестился, взять на себя грехи мира? Они в таком запале, как говорит Иоанн Златоуст, святитель, они говорят, да, можем, можем. Ну, говорит, а можете ли пить чашу, которую я пью? Можем. А что такое чаша? Чашу с ядом присылал правитель тому человеку, который был приговорен к смерти. И под этой чашей Господь подразумевает смерть. Но эта чаша смерти станет чашей жизни, станет причастной чашей. И в дальнейшем все богослужение выстроится вокруг причастной чаши. Если вы помните Троицу Андрея Рублева, Святая Троица сидит вокруг причастной чаши. Вот причастная чаша – это был центр мира, смысл жизни православных христиан. В этом был ветер радости, евангельская проповедь Христа, что все будет вокруг причастной чаши. И он им говорит, ну что же, крещением, которым я крестился, будете креститься. Как бы вы возьмете на себя грехи других людей, чашу, которую я пил, будете пить, пойдете на смерть по моему примеру, раз вы так просите. Но сесть по правую, по левую руку от меня зависит не от меня, а от Отца моего Небесного. Бог Отец – вера, Бог Сын – надежда, Святой Дух – любовь. Святая Троица – вера, надежда, любовь. Отец, Сын и Святой Дух. И вот именно вот это Евангелие – это Евангелие надежды. Почему же ученики, которые были рядом и сами совершали чудеса, не слушали Бога? Потому что они пока не причастились. В них пока не сошел Святой Дух в день Троицы Пятидесятницы. Еще не было Тайной Вечери. Поэтому они готовились к этому. Вот, понимаете, вообще, вот вся наша вера, она построена даже не на ветре радости, не на божественной любви, она построила на человеческих сомнениях. Вот если мы вспомним первого верховного апостола Петра, который, ну, наверное, по сути дела, вот многие богословы обсуждают, почему же он именно первоверховный. Ведь он отрекся от Христа. А перед этим Христос ему сказал, ты, Петр, камень, на сем камне созиждется церковь моя, и врата адовы не одолеют ее. А потом он пойдет по воде и будет утопать, проявит сомнения. А потом он предаст Христа. А потом Господь его восстановит в апостольстве со словами «Симоне Ионин, любишь ли меня?» Семь слов греческих, обозначающих любовь. Любовь жертвенную, любовь как уважение, любовь мужчины к женщине, другие виды любви. И вот Господь, обращаясь к Петру, говорит ему «Агапа, готов ли ты отдать за меня жизнь? Готов ли ты пожертвовать своей жизнью?» А Петр отвечает ему, «Филин», то есть «я уважаю тебя, ты знаешь, как я уважаю тебя». Он говорит, «а жизнь отдашь?» Он говорит, «ты мне очень дорог». Но говорит, «если я тебе очень дорог, то когда ты был молод, ходил сам, где хочешь, а когда состаришься, поведет тебя другой, куда не хочет, как бы предрекая смерть на кресте». И апостол Петр прекрасно поняв, что ему предрекают, сразу глянув, наверное, Бога, говорит, а он что? Потому что среди учеников было такое, ну, как бы, слух такой был, что он никогда не умрет, как любимый ученик Христа. И Господь, а это, говорит, не твое дело. Если я хочу, чтобы он был до того времени, как я приеду. Вот. То есть у Иоанна Богослова была такая любовь, что сделала его бессмертным при жизни. Так вот, церковь построена не на любви Иоанна Богослова. Это маяк. Это дорога в Царствие Небесное. Он фактически при жизни там оказался, и он восстановил свое реальное бессмертие при этой жизни. А на сомнениях Петра, который сомневался до самого последнего смертного часа, и даже из Рима попытался сбежать от казни, но встретив идущего на распятие Христа, который сказал, я иду второй раз на распятие вместо тебя, он вернулся и попросил его распять вниз головой. Вот в этот момент к нему вернулась агапа, божественная любовь. Вот в этот момент та евангельская проповедь, которая явилась ветром радости, наполнила душу Петра. И, находясь вниз головой, он пел псалмы. Он пел псалмы. То есть, фактически, вот на том холме, где был казнен, распят апостол Петр, стоит Ватикан. А в этот же день был апостол Павел казнен за городской стеной, усечением мечом, как римский гражданин. То есть, действительно, вот эти люди вошли в державу вечности, обрели бессмертие через смерть. Они просили в этом, можете ли пить из чаши, которую я пью? Можем. Вот они и получили эту чашу.
Батюшка, простите, я вас прерву. У нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Я звоню с Астраханской области, вот, и Крянинский район. Зовут меня Анастасия. Благословите меня, пожалуйста, батюшка.
Господь благословит, Анастасия, вас.
У меня такой вопрос. Я читала когда-то давно, может быть, лет 5-6 назад, читала Библию «Отдел царства». И вот там, где Давид безумно влюбляется в Версавию и убивает мужа плачущего, и когда тот просил вернуть Версавию ему, тот, в общем, Давид убил мужа Версавия. Господь ему тогда сказал, за то, что ты убил мужа Версавии, ваш первенец умрет. Но второй родился у них Соломон. А когда я слушала проповедь в церкви батюшки, то батюшка сказал, что первенец родился Соломон у них, что, и что дети не в ответе за своих родителей. Вот. Может быть, я что-то неправильно поняла. Где правильно?
Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Ну, вы знаете, вот на самом деле мы знаем, что Давид, он искупил это все. Именно вот вся псалтирь, действительно, он был псалмопевцем, и он сокрушался всю жизнь. И, видимо, это предательство, это нарушение Божьей заповеди, вот он мне напоминает праведного Лота, который был праведным и в одно мгновение потерял всю праведность. Но покаяние человека всегда восстанавливает именно его отношение с Богом. Вы знаете, вот как бы мы ни рассуждали на эту тему, был первый или второй, но если Господь сказал, и это об этом написано, что первенец умрет, значит, так и было. Так и было. Может быть, возможно, они скрыли это. Трудно нам это сказать. Но раз Бог так сказал, значит, получается, что, конечно, царь Соломон был вторым, исходя из пророчества Божьего. У Бога каждое слово живо, оно не может не сбыться. И мы видим постоянно, что ветхозаветные пророки, они постоянно теряли вот этот ветер радости, потому что заповеди Божьи, любви, постепенно заменялись правилами. И огромное количество правил заменяло эти заповеди до такой степени, что я лично считаю, что в Ветхом Завете люди иногда не слышали Бога. Они его воспринимали как некого грозного повелителя, а он был любящий отец. Но грозный повелитель, он был для них в их больном воображении, в их искаженном взгляде на Бога. Бог всегда был любящий отец, всегда. Просто ветхозаветная притча, когда он выгоняет сына, это было представление людей того времени о Боге. Это не имело к нему никакого отношения. Бог никогда никого не изгонял, ни одного человека, который к нему стремился. Самое главное – выполнить именно то, о чем говорит ветер радости евангельской проповеди в духе любви. «Ищите прежде Царствие Небесное и правды Его, все остальное приложится вам». Поэтому, когда мы раскапываем какие-то ветхозаветные вот эти образы, то так или иначе мы можем ошибиться. Но надо сказать, что это не имеет решающего значения. Мы должны знать главные понятия. У Бога каждое слово является правдой. И то, что Он предсказал, это есть правда. Раз Он так сказал, значит, так оно и было.
Спасибо, Господи, батюшка. И все-таки я постараюсь быть, так сказать, тактичным, батюшка, но хочу все-таки вас вытянуть на тему о сегодняшнем дне.
Ну вот, я хочу сказать, что сама божественная литургия, трапеза божественной любви, она всегда изначально вообще была написана святыми отцами, святителем Златоустом, святителем Василием Великим, Григорием Двоесловом, как подготовка, сама литургия – это подготовка к встрече с Богом. Это единственная служба, божественная литургия, которой сам Господь служит людям. И вот именно стержнем литургии всегда было Евангелие. Евангелие было стержнем литургии. И вокруг Евангелия строилась проповедь дня, строилось покаяние вокруг Евангелия дня. Поэтому именно вот эта весть божественная была главной. И раньше, в старые времена, чтобы как бы родители проверили, были ли дети в храме, и насколько внимательно они молились, они спрашивали, о чем Евангелие? Вот сегодня Евангелие, конечно, читается во всех храмах, но если многих прихожан спросить, о чем Евангелие говорится, ну, может быть, они и назовут некоторые люди, а в чем смысл того, что вы слышали? Вот именно сегодняшняя наша главная задача – опять восстановить вот эту традицию. То есть обязательно надо делать краткую проповедь на божественной литургии по Евангелию. Это может быть 5 минут, может быть 7 минут, может быть 10 минут, но проповедь эта должна быть сделана в духе божественной любви. Вот я всегда, когда после Евангелия выхожу с проповедью к людям, оно бывает 5 минут, 7 минут, 10 минут, я много готовлюсь, считаю разных толкователей, но когда я выхожу, я все забываю. И иногда приходят в голову действительно удивительные образы, неожиданные, они понятны людям, они современные, они воспринимаются и запоминаются на всю жизнь. Потому что именно евангельская проповедь есть подготовка к причастию. Это важнейший момент. Вот именно в сегодняшнем дне нам более всего не хватает евангельской проповеди, потому что многие люди читают Евангелие и знают его, но если оно прочитывается не в духе любви, то нету, вот получается, как с тем бесом, который проповедовал по Евангелию без духа любви, и никто его не слушал, и Евангелие это не было живой книгой.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, мы примем последний звонок на сегодня. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, отец Георгий. Григорий, извините. Волнуюсь. У меня такой вопрос. Меня Павел зовут. Я из Санкт-Петербурга. Хотел бы узнать, сегодня вот будет ли завтра отец Георгий служить себе на службе? Или если, допустим, хочется к нему попасть на исповедь такую, на генеральную, может быть, потому что очень сложно в себе разобраться, какие-то вопросы, не понимаю, то ли это духовные вопросы, то ли это психологические вопросы. Вот, и вот хотелось бы узнать, как все-таки стяжать дух. Вот, вы много раз говорите про, что Господь, Он как Отец, что любовь, но вот этого чувства нету. И понятно, что за ним не надо гоняться, за этим чувством. Просто вот его, ну, и читаешь, и Писание читаешь, и смотришь передачи, и вот понимаешь, что этого нету, этого чувства, и как бы, ну, и проскальзывает, все проскакивает.
Спасибо.
Да, Павел, да, я вас услышал. Значит, я буду завтра исповедовать Юках с 13 до 17. Пожалуйста, приходите, обсудим ваши вопросы, которые вас волнуют. А то, что вы сказали, что за духом любви не следует гоняться, то Господь говорит, потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. И когда люди ходят в храм, и у них не приумножается любовь, то что-то не то происходит. Что-то не то происходит. Вот я лично считаю, что главная проблема современных православных людей в оскудении любви, которая повсеместно сейчас происходит, это именно то, что люди перестали непрестанно причащаться. Непрестанно. Непрестанно. Вот есть такая замечательная книга, душеполезнейшая книга о непрестанном причащении. Два святых являются авторами. Преподобный Никодим Святогорец и святитель Макарий Каринфский. Вот почитайте эту книгу. Она в интернете есть, ее можно там получить. Это очень будет такая книга для вас очень полезная. Потому что, например, вот все люди, которые оставались на литургии верных, они обязательно причащались всегда. Вот невозможно было, то есть на литургии нету места зрителям. И три апостольских правила, 2, 8 и 9, отлучали людей от церкви, если они не причащались на литургии. Именно их как бы отлучали, как творящих церковное бесчиние. То есть Господь служит людям и подает им тело и кровь, а люди пренебрегают этим, говоря, мы недостойны. А ведь мы помним, что на Тайной вечере Господь причастил даже Иуду. Это тоже благая евангельская весть. Значит, у него была какая-то надежда, но он не воспользовался этим. Ну что же, мы хуже Иуды? Так наоборот, получается, чем больше у нас нарушен образ и подобие Божие, тем чаще нам надо причащаться. Если человек чувствует себя святым, или у него действительно образ и подобие восстановлены, то можно причащаться пореже, это значит раз в неделю. 6 дней работы, 7 отдай Богу, это раз в неделю. Вот, собственно говоря, а первохристиане причащались 300 лет, и потом еще 300 лет до 6-го Вселенского собора практически каждый день. Понятно, что люди не могли каждый день ходить в церковь. Они получали дары прямо в храме. Раньше была такая практика, когда тело и кровь выносилось в храм, и люди сами брали тело и кровь для себя. И дома сами себя причащали, сами в храме причащались. А на 6-м Вселенском соборе было принято постановление, что эту практику надо прекратить. Если в храме есть епископ и священник, то человек не должен причащаться самостоятельно. Но вот, собственно, и все. И поэтому, конечно, люди стали причащаться реже, реже, реже после этого. И дальше вот по мере оскудения причастия оскудевал дух любви. Вот если провести вот такую вот именно линию сравнения, вот почему ветер радости Евангелия оскудел наше время? Да потому что мы перестали выполнять. «Еды мою плоть пьем и кровь, а мне пребывает аз в нем. Хлеб наш надсущный дашь нам днесь». То есть именно в молитве «Отче наш» Господь говорит в первую очередь о хлебе духовном. Конечно, и физически тоже, но духовный превыше всего. Мы просто потеряли этот навык. Мы стали причащаться раз в год, там, три раза в год или там, раз в месяц. Но это все не укладывается ни в какие рамки. Именно у нас подобие Божие очень сильно нарушено. Поэтому мы пытаемся разобраться в грехах, не понимая того, что пока мы не разожжем костер своей души, мы не сможем разобраться в своих грехах. Мы никогда их не увидим. Надо сначала источник света, а потом уборка в темном помещении происходит. Невозможно навести порядок в темном помещении, в душе человека, без источника света божественной любви. Лично я считаю, что никакие грехи не откроются человеку без благодарности. Благодати Божией. То, что мы свои грехи не видим, это тоже милость Божья, чтобы мы не вошли в уныние. И Господь открывает нам наши грехи по мере нашего духовного укрепления. Вот почему духовные люди все более считают себя грешниками. Чем ближе мы приближаемся к Богу, тем больше мы видим свою немощь и понимаем, что никакие наши добрые дела не сделают нас достойными встречи с Господом и Богом и Спасом нашим Иисусом Христом. Именно Его любовь и милость к нам, как любящего отца к блудному сыну. Вот именно ощущение блудного сына возникает при приближении ко Христу.
Батюшка, к сожалению, время нашей программы уже истекает. Благословите нас на прощание.
Но я хочу вам сказать, что помните, что Новый Завет – это причастие. И ветер радости евангельской проповеди состоит в том, что каждый из нас должен прилагать максимальные силы для причастия как можно более чаще. Для сегодняшнего человека сам приход в храм – это уже духовный подвиг. И помните, главная подготовка к литургии – это участие в божественном богослужении. И всегда, когда вы оказываетесь на литургии, старайтесь причащаться. Помните, этому нас учили апостольские правила. И Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юбках Выборгской епархии протоиерей Григорий Григорьев, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!